Ну, я хотел начинать вот занятие насчет основы Библии. Если у вас нет этого книги, вы сможете взять отсюда, или если вы смотрите на видео, мы сможем отправить вот основы Библии. Это, конечно, не самом Библии, это просто вот объяснение Библии. И я хочу вот говорить о Боге, потому что первое занятие – это о Боге. И давайте сперва помолимся. Отче, благослови наше желание Тебе найти. Отче, прибудь с нами, поскольку будем размышлять о Тебе, о Твоем замыслу и план для нас. Отче, открой, пожалуйста, наше разумение и понимание. Открой для нас Твое слово, именно Библии, чтобы мы сможем по-библейски Тебе правильно понять. Отче, прибудь с нами. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь.
Аминь.
Итак, в этом первом занятии я хотел говорить о Боге, но я сперва не буду спорить о существовании Бога. Я верю, что мы все как-то на каком-то уровне верим, что Он на самом деле есть, что Он существует. И спорить насчет Его существования, спорить с атеистами я не умею и даже не стоит. Почему? Потому что я считаю, что Бог строил каждый человек, да, подобием и по образу Его. И так получается, что как-то есть внутри каждого человека какую-то совесть о Боге, есть у каждого человека какой-то смысл, что Бог на самом деле существует. И если у вас такого нет, я думаю, что просто это надо найти, потому что есть внутри вас. И вообще, человек строен так. Атеизм – это не наша вот, природная, естественные, натуральные позиции. Атеизм только пришел из-за того, что у нас, наверное, были какие-то плохие опыты вообще с теми, которые Бога верят. В моем опыте самые ярые атеистов – это те, у кого были какие-то опыты, плохие опыты с теми, которые верили в Бога. Наверное, у них были огромные разочарования из-за поведения человека. И они размышляют, ну да, он Бога верил. Поэтому Бога нет. Вот такие людей есть. Типично, людей как-то ожидают, что у Бога есть свой народ. И поскольку они видят плохое поведение у этого народа, они поэтому думают, что поэтому Бога нет. Но так, просто по-примитивному. Нам надо, как зрелый человек, найти Бога и рисовать такое разделение между Богом и народом Его. Потому что неважно, как людей вообще поступают в жизни, это ничего не скажет о том, что самом Бог не существует. Он существует. А зачем? Для нас, наверное, немножко неудобно, если Бог существует. Если Он существует, это требуется кое-что от меня. Если Он существует, то мне придется как-то ответить на Него. Мне надо тогда как-то ему познать и устроить отношения с ним. И это не для каждого человека. Мы как-то предпочитаем как-то быть замкнуто, просто существовать. А есть огромный вот горизонт перед нами. Сразу как-то человек принимает, что да, Бог на самом деле существует. Написано к Евреям, 11 глава, 6 стихе. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть придется, что если мы поищем, мы найдем на самом деле. И Он готов воздать нам, если мы будем Ему от всего сердца поискать. Но это необходимо, что сперва приходящий к Богу веровал, что Он есть. Как-то дать объяснение об этом, дать оправдание для этого мы не встречаем в Библии. Просто человек надо верить. И я, как я сказал, я не думаю, что Бог так далека от любого человека. В сердце мы все как-то знаем, что по сути дела, да, Он есть. Я вот очень люблю тот стих из послания к Евреям, 11 глава, 6 стих. Если мы поищем, на самом деле, Он готов дать нам то, что мы в конце концов хотим. Римлянам, 10 глава, 17 стихе. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому Библия является столь важна. Это играет какую-то огромную роль. Потому что просто так мы сможем иметь какое-то вот чувство, что да, Бог есть. Но нам надо как-то подробнее познать Ему. И откуда мы возьмем информацию? Бог дал нам книгу Библии, чтобы мы сможем из этих ветхих писаний познать Бога. Когда апостол Павел пришел в город Берию, имение, находящееся на севере Греции, он, как всегда, начал благовествовать Евангелие. Однако слушающие вместо того, чтобы просто поверить Павлу, написано, приняли Слово Божие, не Слово Павла, со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Зачем? Многие из них уверовали. Почему многие уверовали? Это из-за того, что они ежедневно разбирали Писание. Но у них не были такие Писания, так как у нас есть. Просто так можно вот взять на руках и почитать. Этих существовали только в форме свитки. И вроде, значит, они шли в синагоги и на самом деле открывали эти Писания. Это значит, что нам не придется просто поверить человеку из-за того, что он говорил, что ну да, это написано в Библии. Нам придется сами разбирать Писание. Точно ли это так или нет? И из-за этого, из-за того, что они так сделали, из-за этого многие из них уверовали. То есть есть прямые связи между Словом Божьим и разбирая на личном масштабе, регулярно, ежедневно, вот Слово Божие, вот и вера. Люди иногда думают, а зачем я не могу веровать? Ну, читали ли ты Писание? Смотрели ли ты на самом деле на Слово Божие? Потому что есть всякие представления Божие, всякие религии и так далее. И Бог это, конечно, прекрасно знает. И Он дал нам Его Слово. Чтобы мы просто не в темноте, чтобы мы не дрейфуем, мы сможем найти на самом деле Его истину. Итак, в проповедовании Евангелия часто истинная вера зависит от слышания истинного благовестия. Столько раз мы это читаем в Новом Завете, что люди уверовали из-за того, что они слышали Слово Божие. Иоанна апостола, 18 глава, 8 стих. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Слушая, уверовали и крестились. Иоанна апостола, 15 глава, 7 стих. Люди услышали слово Евангелия и уверовали. И размышлял Павел дальше, когда он писал коринфянам, 15 глава, 11 стих. Итак, я ли, они ли? Вы так проповедуем, и вы так уверовали. То есть есть связи между словом и верой. Получается, что вера в Бога не может быть чисто на уровень культуры, что вы выросли, наверное, при христианском культуре. Нет, это не так, это не настоящая вера. Это просто культура, которую мы приняли, потому что легче принять тот культуру, где мы выросли, чем думать для себя. Итак, вы понимаете, почему ободряю людей читать Библию каждый день. И не просто, когда у нас настроение, не просто иногда, или перечитать те фразы, которые для нас как-то интересны, а по-серьезному читать. Если у вас нет Библии, у нас там есть Библия. Если вы смотрите на видео, если у вас вообще, честно, Библии нету, обрати к нам, и мы постараемся дать вам Библию. И вообще в этом Библии, которая у нас есть, вот есть на самом конце этого книги, есть спутник Библии, где есть некоторые определенные главы каждый день. И вы сможете систематически, вот регулярно, вот читать. Я предлагаю использовать какой-то план, так как это спутник Библии, чтобы вы сможете для себя, вот, как ежедневную пищу читать и понять. Потому что без этого, без регулярного систематического чтения Библии, мы не будем познать Бога на самом конце. Итак, дальше о Боге. Бог сотворил все. И все, в конце концов, от Него. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. Постоянно есть тот разделение света от тьмы. И мы это видим в нашем опыте тоже, в жизни. И все, в конце концов, от Бога. Ну, я хотел говорить о личности Бога. Кто Он? И то, что я буду предлагать, это, конечно, лишь мое понимание. Я как раз цитировал из Деяний апостолов, 17 глава, как человек должен сам для себя разбирать Писание. Иначе мы не будем найти истину о Боге. Я могу только поделиться с вами то, что я нашел. Наверное, вы не будете со мной согласны, это вполне нормально. Вполне. Я только могу предлагать. Мое дело предлагать, ваше дело не просто принять. Ваше дело разбирать Писание для себя и потом решить. Итак, я хочу предлагать, что Бог существует. Не только существует в смысле, что я не атеист, ну ладно, Бог вроде есть, но Он существует в определенном форме. Значит, что где-то в Вселенной есть Бог, как-то физическим образом. Если бы Бог не был личностью, у Него не было бы Сына, который написан к Евреям, 1 глава, 3 стихе, был ипостаси или сущности Его. То есть у Бога был Сын. Значит, что Бог не просто такое понятие, не просто такой дух, который летает куда, у Него был настоящий Сын. Мы так привыкли к этому понятию, что Иисус Сын Божий, что мы, наверное, об этом не размышляем, поскольку надо, что Он на самом деле Сын Божий, значит, Бог был Его Отец. Поэтому обоюдное отношение между Богом и Сыном Его. И факт того, что Иисус существовал, конечно, в буквальном плане, люди трогали Его кожу, люди Его видели, узрели. Значит, что у Бога тоже есть кое-что похожее по природе. Дальше. От Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны, чисты сердцем, ибо они Бога узрят». В конце концов, значит, когда Иисус придет, мы будем узрять на Бога. В конце концов, наша вера, которая пока это лишь вера на то, что мы не сможем видеть, в конце концов узрем. В конце концов увидим. Откровение 22. «В раби Его, то есть Бога, будут служить Ему, и узрять лице Его, и имя Его будет на челах их». Это окажет очень важное влияние на нашу жизнь. Если, в конце концов, до конца этого тюнеля, где мы пока находимся, есть такая перспектива, что я буду с Ним встречать. Мы пока верим, и вера означает, что мы не сможем Его увидеть в физическом плане. Но, в конце концов, мы будем с Ним увидеться. Евреям 12. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Опять, это перспектива. Это как-то влияется на наш образ жизни. Святости и имея мир со всеми. Почему? Потому что в конце концов у нас есть такая перспектива увидеть Господа. Иисус сказал от Матфея, 23 глава, 22 стих, нам нельзя клясться, потому что клянешься небом, клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Опять, это, видимо, приглашение понять, что Бог существует там на небесах. На самом деле Он есть. Иов, 19 глава. У Йова был вообще очень не той жизни. Жизнь для него, можно сказать, не повезло хорошо. Его жизни было куча страданий. Потерял дети, они умерли, потерял жену, в принципе, и болел страшно. И не только болел, его друзья поворачивали против него. И он размышлял о Боге. Последний день восставить из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого. То есть это не просто вот философии, которые подводят некоторых людей. Это истина. Это абсолютно истина. Что я сам узрю Его. Мои глаза, не глаза другого. Это предполагается, что Иов ожидал умереть. И тоже ожидал воскресения. И он знал, что его славы кожу, в смысле его тела, да, это будет обратно к праху, но не всегда он не будет там. В Новом Завете написано, что поскольку человек принимает крещение во Христе, тогда он умирает со Христом и воскреснется и с Ним. Получается, что у нас и тоже такая надежда, чтобы мы будем и тоже из праха восставить. И во плоти моей узрю Бога с этим новым телом, новыми глазами будем узрять Бога. В Новом Завете Павел писал Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. То есть, в конце концов, лицом к лицу мы будем смотреть на Бога. Это чудесная перспектива, что на самом деле, хотя мой пока, вот так как он прекрасно писал, мы видим как бы сквозь тусклое стекло, все как-то непонятно. Но тогда же лицом к лицу. Это как-то предполагается, конечно, что Бог существует. И в конце концов мы будем с Ним встречать. Бытие. Первая глава, 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То есть мы существуем тогда по образу и подобию Божьему. Значит, хочешь ли ты кое-что узнать образ и подобие Божье, тогда смотри на себе. Он, конечно, не совсем похож, но можно сказать, в каком-то плане, да. Яков, 3 глава, 9 стих говорится, что мы проклиняем человеков сотворенных по подобию Божию. Он имел в виду, что надо уважать человечество. Надо уважать человека. Не надо ему проклинять. Почему? Потому что он тоже сотворен по подобию Божию. Видите, как все эти учения, все это понимание имеется какое-то практическое вот значение для нас. Потому что, если это так, что Бог сотворил человека по образу его и по подобию его, это получается, что нам надо друг друга уважать просто из-за того, что он человек. Езехиил видел Бога, сидящего на престоле над Херувимами, по подобию человеческом написано. И это был написано Господь Бог. На подобие человеческом. Они спорили с Иисусом и сказали, почему вы не платите вот налог. И он сказал, да нет, я плачу, дай мне монет. И на этом монет, который они предлагали ему, был образ Кесаря. И он сказал, дай Кесарю то, что есть его. То есть на этом монет есть его образ, тогда надо дать ему. Но он сказал кое-что очень мудрое. Потом Иисус сказал, и дай Богу его. То есть, то, что имеют образ Божий, надо ему отдать. И что имеет образ Божий? Это наше тело. Он имел в виду, ладно, тот момент. Там написано, ну, образ и подобие Кесаря. Ладно, давай ему, это его. Вот его образ как-то штампирован на этом монет, туда ему. Но то, что, где штампирован образ и подобие Божие, дай ему. И что это? Это наше тело. И это очень требовательно. Очень требовательно. Это требуется все. Каждый вот аспект человека нам надо отдать ему. Наше тело, наш ум, все, наши силы. Это далеко, не просто хобби, не просто развлечение для нас, как интересоваться немножко в Боге, иногда ходить вот, на собрание, иногда немножко в верхностном вот, уровне как-то интересоваться. Нет, придется отдать все ему. Почему? Потому что мы являемся его, у нас есть его печать, его штамп. И откуда мы это знаем? Вот, смотрите, в душе. Душевой кабинет, смотрите, вот, то тело, по сути дела, конечно, не в подробности, но по сути дела, то тело, которое у тебя есть, там есть штампирование, там есть печать, образ и подобие Божие. Поэтому мы сможем лучше понять, как написано, что у Бога есть свои места обитания. Очень просто так написано, Экклезиаст 5 глава. Бог на небе. Бог на небе. Ну, это кажется очевидно. Но что это значит? Это значит, что небо означает место его обитания. И понятие места обитания, конечно, предполагается, что он существует как-то в реальном форме. Псалтир, 101. Он приникнул со святой высоты своей, с небес призрел Господь на землю. Опять мы понимаем уровень его милости и благодати, что он, который, так сказать, в физическом плане находится так далеко от нас, призрел с небес на землю. И если смотреть на рамках километраж, это, конечно, вне сверх наших возможностей представить. Но все равно как-то помогает нам как-то оценить немножко уровень его забота и интерес в нашей жизни. Когда, наверное, чувствуем, что Бог как-то не смотрит. Он как-то, наверное, есть, но не очень как-то смотрится на моем жизни. А факт того вообще, что он находится там, на небе, и призвет на землю, это чудесно. Что он даже занимается с нами. Тем более отдал его единородный сын для нас. Это чудесно. Это маленький планет, который даже на масштабе всеселения, это не очень такая планета, в смысле размер довольно маленький. Но он как-то хочет, это его стиль, обратить внимание на самые низкие и относится вот с этим маленьким планетом. И не только с нашей Земле, но, кажется, самым низким людей на этом Земле. Написано в Третьей книге Царств, 8 глава, ты услышь с неба, с места обитания твоего. Понятно, что он обитает где-то, на небесах, но ты услышь с неба. Это чудесно, что парень, который стоит там на остановке и молится Богу, хоть с открытыми глазами, во имя Иисуса, там, с неба, Бог сам услышит слово, которое тот человек сказал. Это чудесно. И масштаб всякий этого, это чтобы показать нам чудес в этом. Потому что если Бог существовал, скажем, 1 километр из этого земли, там где-то в воздухе, это не было бы так. А факт того, что он существует так далеко от нас и на таком масштабе, и все равно услышать с неба наши вопли, наши молитвы, наши слова, это чудесно. Я сейчас хотел немножко говорить о имя Божье, его скажем, качества. Конечно, есть очень много не то понятия в этом имени, особого свидетеля Иеговы, есть такое понятие, что произношение его имя как то самое главное. Но я не думаю, что Бог такой примитивный, что надо правильно учить еврейский язык, и надо правильно произносить его имя, если нет, ты как-то не с Господом. Нет, это примитивно. Имя его, как мы будем это произносить, это для меня не столь важно. Я сам считаю, что тех еврейских букв, ну, переведена как Господь в Библии, ну, я понимаю, что это Яхве. Но в свидетеле есть понятие, что это Иегова. Ну, для меня это не столь важно. Самое главное, что его имя означает. В еврейском и греческом языках имя человека отжало его качество. Иисус, например, значит Спаситель. Почему? Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Авраам, значит, отец множества. Почему? Ибо я сделаю тебе отцом множества народов. Ева, значит, жизнь. Ибо она стала матерью всех живущих. Симеон, слышащий. Ибо Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и силу. Значит, имя человека отжало его качество. И это, конечно, особо там, у Бога. То есть, его имя как-то показывается, его, ну, качество, кто он. Потому что, что значит Яхве, что значит Иегова? Ну, что это значит, как слово? Его имя имеет гораздо высшее понятие, не просто какое-то слово, Яхве, Иегова и так далее. Моисей хотел познать Бога, и он сказал, в принципе, яви себе, покажи, кто ты. Сперва он просто хотел увидеть Бога, покажи себе. Но это, конечно, было бы без значения. А что он видел? Какой-то образ? Самое главное познать Бога через того, что мы знаем, кто он. И поэтому Бог не показал себе в физическом плане Моисею. Так, по крайней мере, не так, как Моисей хотел. Он провозглашал свое имя. То есть он показал, кто он. Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый. И истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех. Итак, самое главное в имя Божье – это его человеколюбивый, так как написано, Бог человек любивый. И если мы хотим знать, кто Бог, это не вопрос знать, что ой, он является Яхвой, ой, нет, он является Иегова. Самое главное – познать его характер. И самое главное, в первую очередь, его любви, и милосердие, и его терпение с нами, и его милость. Что значит милость? Это значит, что Бог дал нам кое-что, просто чистый дар, без никакой, скажем, ожидания от нас. Это значит милость. Это значит его истины. То есть он не будет играть с нами какой-то, ну, игра, потом показывая себе так, как не очень, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. То есть самое главное, характеристика Божия, это в том, что он очень любит прощать человека. И, наверное, сперва, ну, здесь надо, ну, стоп немножко. Потому что я уверен, что мы все страдаем с проблемой в том, что мы чувствуем, ну да, ладно, ладно. А разве ли я достоин? Разве я достоин? Разве он на самом деле со мной интересуется? Почему? Потому что, значит, я такой не тот человек. Я столько грехов совершил, и, к сожалению, до сих пор. Разве он такой? Разве он не хочет только общаться с хорошими. И здесь мы видим, что самый главный характеристик Божий, когда Моисей, в принципе, спросил, ну, Бог, ты кто? Он ответил так, что я Бог полный, человеколюбивый и милосердие, и прощение является, кажется, самое главное качество нашего Бога. И так много раз дальше в Библии об этом читаем. Яхве человеколюбивый и милосердный, Яхве милостивый и сострадательный. Значит, он, хотя он так далеко от нас, он сострадательный. Псалтир 77, 38 стих. Он сострадательный. Я это очень люблю. Это слово сострадательный. Хотя мы все чувствуем, что я, в конце концов, совсем один или одна в жизни. Нет. Он сострадательный, хотя он так далеко. Яхве много милостивый, благодатный. Я к Ефесянам, 2 глава, 9 стих. Благодать – это опять благодар. Это дар, который он просто так хочет дать человеку. Если человек верит в этот дар, то это для нас. Яхве долготерпеливый, медленный на гнев. Это Петра 3.20. Опять мы сомневаемся. Его терпение разве хватает для меня? Столько раз он дал мне возможности, я не совсем то сделал. Столько раз. Я просто не то сделал, я сделал одно и то же слабость или грех. Повторяю, разве он будет терпеть? Нет. Столько раз написано, что самое качество Яхве в том, что он долго, очень долго терпеливый. И увидим это в цели истории Израилева. Столько они согрешили. Это, в принципе, Библия является в одном плане просто историей Израилева. И это, в принципе, история его терпения, долгое терпение с Израилем. Он сохраняет милости, Псалтир 32. Ну, конечно, он и тоже из-за этого строгий. Написано и тоже, что он будет наказать грех. Получается, что если у него столько есть любви и столько интерес в человеке, это понятно, что у него было бы и тоже другой стороны. Не из-за того, что он жестокий, а из-за того, что если любой человек будет явить столько любви, получается, что когда человек злоупотребляет тот любви, конечно, придется, что гнев был бы. Это не в том, что Бог такой... Но добрый дядя там на небесах, который только хочет дать нам добра, и если его не в настроении это принимать, то для него это все равно нет. Из-за того, что у него столько страсть для нас, столько любви к нам, столько интерес он явил и показал, и оказал нам. Получается, что если человек будет это злоупотреблять, конечно, Бог не остался бы без чувств, без гнева. Конечно. И он будет наказать, в конце концов. Итак, я сказал, что когда Моисей хотел познать Бога, Бог мне просто показал огромный свет, очень яркий свет. Нет. Написано, что сошел Господь в облаке, исход 34 глава, и остановился там близ него. И провозгласил имя Егове, или Яхве. И прошел Господь пред лицом его и возгласил. То есть, его имя является следующим. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Так как Павел заметил, и благость, и строгость. Все вместе. Не может быть просто в одну сторону, что он, как я сказал, какой-то добрый дядя на небесах, только благость от него. Если человек не хочет его благ, или человек специально будете это злоупотреблять, думаете, ладно, он как-то будет мне на всяком случае принимать, и я могу делать то, что я хочу. Конечно, есть и тоже другая сторона. Не из-за того, что Бог какой-то капризничный, а из-за того, что в любом случае, если мы будем злоупотреблять любви Божьей, любви любого человека, конечно, они будут сочувствовать, не чувствовать какой-то гнев. Это понятно. Но на уровень язык Бог сказал, что его имя является Яхве Элохим. Или Егова, если так надо. Элохим. Элохим, давайте начинаем с этого. Элах, в принципе, значит сил. Или силный. И тот слов употребляется об ангелов, об человек даже. Но в Библии написано в основном в Ветхом Завете в еврейском языке. И мы, конечно, читаем только через переводы. Я сказал бы, что Яхве, это, конечно, очень сложно перевести, но в принципе, значит, он, который был, есть и будет. Яхве Элохим означает, короче, явление в могущественных. Значит, что Бог как-то хочет явиться в многих. В очень примитивном уровне можно представить, что Бог является какой-то очень сильный мужчина, у кого пока нету семьи. И он страшно хочет иметь много детей, огромной семьей. И тот имя Яхве Элохим. Я думаю, что, короче, об этом говорится, что Бог хочет явить себе через многие. И опять мы думаем, а разве Бог, в принципе, хочет как-то устроить со мной отношения? Разве он не просто слишком далеко от меня? Да ладно, я согласен, что он вроде существует или фактически существует. А разве он на самом деле хочет устроить со мной отношения? Да. Потому что его имя так означает. Господь Бог. Это, скорее всего, это получается в переводе. Яхве и Егове переводится так. Господь и в Ветхом Завете. И Элохим, как просто Бог. Но эти слова, но это слово Бог имеется огромное, но разное вот, значение. Как я сказал, Элохим означает просто сильный, могущественный человек или сущий. Это иногда используется в ангелов, даже в человеке. На английском это переведено Lord. Lord. Но Lord это не обязательно значит Бог. House of Lords. Вы слышали, да? В Англии. Дом господина. Ну, господин мой. Это не обязательно, что он такой. Lord означает само Бог. То есть значит, что ты такой великий. Да? Если мы хотим не умирать и жить вечно, будучи духовно совершенными, мы должны облечься Его именем, или же креститься во имя Его. От Матфея 28 глава, 19 стихе написано, что нам придется креститься во имя Его. Что это значит? Это значит, что мы становимся вот потомками Авраама, то есть становимся членом этого семьей. Тот намерение, которое есть у Бога, чтобы иметь детей, получается через того, что человек принимает крещение во имя Его. Это тоже значит, что если Его имя, значит Его качество, Его характеристику, значит, что Он как-то поделил с нами все, его, вся Его праведность, Его характеристику. Павел писал об этом к римлянам, что мы все согрешили, и придется тогда умереть. Но Бог дал нам путь выхода из-за того, что если мы во Христе, всякий праведность Божия, праведность Иисуса, то есть Его имя, как-то считается на нашем счету. Бог сказал, обещал Аврааму, что у него было бы много детей. И тех много детей является тот семьей. Тот способ, через того Бог будет исполнять Его имя, Его желание явиться во многих. И поскольку человек принимает крещение во Христе, написано это Галатам, 3 глава, мы становимся членом этого семьей, членом этого имени, тот план и замысел Божий. Итак, в конце концов, это замысел Божий, чтобы явить Его славу на земле. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. И что значит слава Господа? Это Его имя. Когда Моисей хотел увидеть тот слава, Бог явил Его имя. И как я сказал, слава Божия, в конце концов, будет явлена на земле. Это Его план. Имеет такой семьей из многих людей. И факт того, что это не только из какой-то элитной группы, но из многих. Это опять ободрение. Не думать, что оно вряд ли Бог как-то интересуется на меня. Я сейчас хотел трогать вопрос о ангеле. Потому что кто они? Ну, короче, согласно Библии, я предлагаю, что они действительно существуют. Называются именем Божьим, через них исполняется воля Святого Духа Божия, являя Его качества и намерения, тем самым в совершенстве являя Его. Но, по сути дела, тут еврейские слова и греческие слова «ангелос», которые переводятся как «ангел», в принципе, означают «вестник». Ангелы – посланники, слуги Божии, повинующиеся Его воле. И поэтому, я предлагаю, они не могут грешить. Но греческим словом «ангел» могут называться и люди. Например, Иоанн Креститель, Матфея 11 глава, 10 стих написано, что он был на греческом языке ангел, ангелос. Не значит, что он был какой-то новый сущий из небеса, он был просто вестник или посланник. И посланный им тоже называется ангелос. Тех соблюдателей, шпионы, который Иисус Навин отправил в Иерихону, они тоже называются на греческом тексте Яков 2 глава 25 стихе вот ангелос. И, конечно, в этом плане человек умеет согрешить. Когда я говорил, что у ангелов нет такой способности согрешить, я имел в виду тех ангелов, которые существуют как нечеловеческие сущие. Итак, мы сможем рассуждать немножко о естестве божественного и человеческого. Божественное естество или природа. Бог по природе не грешит, Он совращен. Бог не может умереть, Он бессмертен. Бог всегда полон сил и энергии. А человеческое естество, благодаря своей природе, склонно к греху. Обречено на смерть или же смертность. С очень ограниченными способностями, как физическими, так и духовными. Итак, у ангелов есть естество Божие. Я хотел немножко дальше в этом момент говорить, что ангелы не грешат. Псалтир 102, 19 по 21. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. То есть на небе ни о каком восстании и речи быть не может. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повиняясь классу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Придется тогда, что ангелов исполняют Его Слово. Они послушают гласа Его. И написано столько раз, все ангелы Его, все воинства Его, они все такие. Это не так, что у Бога есть 50% ангелов, и у какой-то сатаны есть и тоже 50%. Они все послушны. Псалом 148, 2. Хвалите Его все ангелы Его. Хвалите Его все воинства Его. Они являются Его воинства, они все послушны. Евреям, 5 глава. Не все ли они, ангелы? Служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть все ангелы как-то действуют и работают для нас. Они служебные духи, посылаемые на служение для нас, для тех, которые имеют наследовать спасение. Неоднократное повторение слова «все», по-моему, говорится о том, что ангелы не разделяются на хорошие и плохие. Все ангелы как-то действуют для нас. И стоит размышлять. От Луки, 20 глава, 35-36, я читаю. А сподобившийся не женится, не замуж не выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам. Значит, когда мы спасены, в конце концов, в Царстве Божьем, на будущем, мы будем равны ангелам. Ангелы не могут грешить, не могут умереть, написано. Ибо ангелы не подвержены страху смерти. Евреям 2.16. Если бы ангелы могли грешить, тогда получается, что мы, когда мы в Царстве Божьем, мы сможем и тоже согрешить. Но Бог дал нам надежду жить вечно. Возмездие за грех является смерть. Если ангелов не могут умереть, придется, чтобы они и тоже не могли бы согрешить. И если в Царстве Божьем мы будем подобны ангелам, и ангелы умеют согрешить, значит, что мы и тоже будем иметь возможность согрешить, и поэтому возможности умереть. И потому утверждение, что ангелы могут грешить, делает обетование Божьей жизни вечную ложью. Ибо наша награда – получение естества ангельского. И опять в этом отрывок. От Луки 20 глава. Там же не говорится о разных ангелах, хороших и плохих. Ибо есть только одна категория ангелов. А что они делают сегодня? То понятие, которое есть об ангеле-хранителе, это фактически правда. Псалтир 33, 8 стих. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Иисус сказал, из малых сих верующих в Меня, ангелы их на небесах всегда будут в лице Отца Моего. Ангелы их. То есть, кажется, у каждого, по крайней мере, у каждого верующего человека есть ангел, который существует на небесах, и всегда они видят лице Отца. Когда Петр был в тюрьме, и он явился, они, те верующие, думали, что, ой, это его ангел. Помните, когда они все молились, и стучал Петр на дверь, они все бегали туда, и девочка сказала, ой, это Петр. Нет, они сказали, это не Петра, это вроде его ангел. То есть они поняли, что у Петра был какой-то ангел-хранитель. Когда израильтяне перешли Черное море и были ведомы в землю обетованию, это был через ангел. И поскольку мы принимаем крещение во Христе, это похоже, что мы тоже вышли из Египта. И мы сейчас находимся в пустыне и ходим дальше в сторону Царствия Божия. Но в практическом плане это ангел, который вел им и тоже для нас. А потому вполне логично предложить, что после крещения нас также ведет ангел к обетованию нам землю, Царствию Божию. Значит, точно, они не такие злые, они только для нас действуют по-хорошему, потому что Бог хочет, дать нам спасение. Он ведет нам из этого мира. И, наверное, несмотря на то, что тех библейских стихов, наверное, вы не знали или знали, ну, неважно. Я уверен, что мы все как-то чувствовали в нашей жизни, что есть кто. Есть кто в практическом плане, который как-то со мной. Можно сказать, что это Бога. Но как? В механическом плане, как это Бог? Я считаю, ну как это Бог? Это способность через того, что Бог действует, это через ангела. Получается, что человек не один, не одна. Человек как-то чувствует присутствие Божие через того, что этих ангелов действует в нашей жизни. И столько раз они явились на земле. Они явились столько раз на земле. И в форме человека. Помните, когда Иисус воскрес, написано, что ангелов там явились, но они видели два мужа, белые, блестящие одежды. Но это не просто мужчины, это ангелы. И когда Яков боролся с ним, никто, но человек, где 32-24, это потом понятно будет, что это ангел. Ангели пришли к Аврааму, где 18 глава, чтобы сказать ему Слово Божие. Он видел три мужа. Фактически, это ангелы. Затем два ангела двинулся к Лоту в Содом. И опять их приняли все, и Лот, и жители Содома, за людей. Но они фактически ангелы. И из-за этого мы сможем лучше понять Бытие, 1 глава, 26 стих, где написано, что мы будем сотворить человеку подобием и образом нашему. Есть предположение, что это говорится о Боге Иисуса, но так не написано. Когда читаем Элохим или Бог там в Бытие, я считаю, что это говорится о Бог через ангелов. Когда написано сотворим, это мой, кто это? Это, по-моему, ангел. И откуда мы это знаем? Почему? Потому что Бог сделал человека наподобием его, в смысле подобием ангелов. И, конечно, подобие Бог сам. И каждый раз, когда ангелов явились на земле, это был на форме человека. Итак, что это все значит для нас? Мы сможем на самом деле явить имя Божие, мы сможем участвовать в этом семьей. И как мы это делаем? Мы это делаем через крещение. Я поэтому ободраю. Если вы пока не приняли крещение во Христе, правом крещении, то принимайте на самом деле. Потому что мы не сможем просто дрейфовать и становиться поэтому как-то членом этого семьей. Нет. Бог, как я сказал, он как очень сильный человек, который хочет иметь семью. Он хочет, чтобы ты будешь член этого семьи. Но, как я сказал, мы не будем просто дрейфовать в этом положении. Нам надо окончательно для него решить. И потом у нас есть чудесная перспектива. Так как у Иова был тюнел в жизни, но у самого конца был свет. В том, что я буду видеть Бога лицом к лицу. И это и тоже может быть вполне наша надежда на самом конце. Итак, ободрали вас на самом деле читать дальше Библию. По-серьезному. Не дрейфовайте, не дрейфуйте дальше. А решите конкретно для него. Не знаю, у вас вопросы есть? Сомнения? Говорите громко, пожалуйста. Да, Тони.
Я хотел скорее не задать вопрос, а ответить. Многие мне делают замечание, да, что я якобы задаю вопрос и сам на него отвечаю. Я не отвечаю на вопрос, поставленный мною, я высказываю свое мнение по этому вопросу. Каждый вправе его поддержать или опровергнуть. А по поводу вот вашем повествовании, я хочу сказать о существовании ли Бога, да? Те же монархисты, анархисты, социалисты, коммунисты, я со многими встречался, да? Но они, обращаясь, Боже, помоги, Боже, спаси, они подтверждают только то, что Бог существует. Они обращаются к Нему, во-первых, а доказывая о Его несуществовании, да, они доказывают то, что Он существует, своим же опровержением. Я так говорю. Вот все.
Спасибо. Ну, скоро всего так.
Ну, ангелы-хранители есть у каждого. У каждого из нас есть, это я верю. И он как бы, ну, каждый раз они, нам просто надо научиться их слушать, их подсказки, потому что они, ну, оберегают нас.
Они и оберегают,
но оберегают, считаю, они, да.
Но я считаю, что надо слушать Слово Божье.
И Слово Божье,
да. Библии у нас, у нас есть Слово Божье. Это не обязательно, что ангелов будут нам как-то кое-что говорить.
Но я думаю, что Бог через ангелов тоже нам подсказывает.
Но он подсказывает,
как что это самое, защищает, да, и защищает нас все. И потому что, вот, например, в субботу, ну вот вчера, да, на Катуле улице в одном доме мне дали адрес. Но какая-то сила меня не пустила туда, задержала. Вот, а в результате там обвалилась лестница, и в подъезд нельзя было зайти, приехали пожарные, МЧС, и, в общем, не знаю, там есть люди в квартирах еще или нет. Ну, так вот, было такое в субботу.
Бог на самом деле действует.
Есть он.
Механизм, скажем так, это через ангелов. Но насчет слова, я считаю, что нам придется читать Библию, и оттуда мы найдем Слово Божие. Но это тоже так, что Бог как-то действует в нашей жизни и умеет говорить человеку через жизненный случай. Это я не спорю. Но его самом слово это в Библии.
Ну, что через них тоже Бог с нами говорит. Пытается нас защитить, чтобы мы только должны прислушиваться.
Я полностью уверен, что Бог есть. И знаешь, как я тебе говорю, не надо зацикливаться на человеке, потому что он, как там было написано, по образу и подобию, но не обязательно человека, потому что у нас существует тьма насекомых, тьма разных тварей.
Наоборот, мы созданы по образу Божьему.
Он один. Он все это создал и по его подобию. А не обязательно человек один.
По-моему, человек.
Ну, давайте. Спасибо. Ну хорошо. Нет, подожди. Давай, Сандра.
Я хотела сказать...
Подожди.
Братья и сестры, я хотела сказать, Бог действительно есть. В моей жизни столько перевернулось. Я 8 лет, у меня было без цели. Но Господь меня награждал плодьями, детьми. Я их не могла в состоянии, у меня не было возможности содержать их. И они были на государственных обеспечениях. Но Он мне все равно давал через год, через два опять беременности. Я не могла понять... Я говорю, Господи, зачем мне, куда, зачем ты мучаешь и меня, и ребенка, то, что я без него, и он без меня. Но я потом очнулась и поняла, что он дает мне понять о том, что я женщина, и я должна быть женщиной, а не где-то, вот как вот некоторые, мы их не будем осуждать, дай Бог до них бы достучался бы в их сердца, Господь. Я за то, и он со мной. И вот это его, и вот я должна это беречь. Это единственная в жизни наша цель. Цель от Бога, то, что Он стучится и тебе добивается. Он тебе 10 раз, 20, 100 раз может сказать, вот твоя жизнь, вот твой путь, не уходи от этого. Будешь уходить, Он все равно тебе вернет эту же самую дорогу. Будьте с Богом, пожалуйста. И меньше смотрите на другие проблемы. И как-то помогайте им лучше, если даже вам хуже. Аминь.